Уважаемые коллеги, мне доверено открыть эндшпиль нашего семинара. Хочу отметить, что вот эта сессия нижегородская, тут какая-то злостная антипропаганда идет про Нижний Новгород, французский Нижний Новгород. Мы постараемся восстановить свое реноме. Ну, вначале традиционно я хочу выразить искреннюю признательность за возможность принять участие в нашем семинаре. И на самом деле это не дежурные слова. Вот у меня есть небольшая слабость. Я коллекционирую бейджики с конференции. И вот за последние годы 4, там уже порядка 200, и с тех конференций, в которых я принимал участие. И поэтому есть с чем сравнивать. Наш семинар, мне кажется, отличается камерностью. Обычно все конференции как-то побольше народу. Широтой тематики. И вот... обзорностью докладов, которые позволяют вот, сформировать широту представления в нашей уже большой области. С другой стороны, особенности семинара, некоторые трудности и для докладчика, по крайней мере, для меня. Если бы я знал об особенности нашего семинара, я бы, может быть, другой бы и доклад подготовил. Ну, или, по крайней мере, я бы записался на доклад во время ужина. Это... точно ни с кем сравниться не может. Хорошо, ну, перейдем непосредственно теперь к моему краткому выступлению. Значит, название выступления «Использование специализированных высокопроизводительных компьютеров на базе новейших графических процессоров в системах медицинской диагностики». В программе там написано «Создание компьютеров». Ну, более правильно, наверное, использование все-таки. Наш коллектив, которым, о работе которой я буду рассказывать, это математики, физики, программисты, но никак не разработчики нового компьютерного оборудования. Этот доклад подготовлен на основе проекта, который мы сейчас усиленно продвигаем и в направлении которого трудимся. Здесь представлены партнеры, с которыми мы сотрудничаем при выполнении данной работы. Ну и здесь, вот, как я уже говорил, это и математики-программисты, это Институт прикладной физики, и это медики, в том числе там Приволжский окружной медицинский центр Нижегородский, Нижегородская медицинская академия, Саров. Проблема, на которую направлен наш проект, это одна из наиболее острых проблем в России, это демографическая ситуация. Вот я подобрал данные, и они меня даже вот впечатлили. Это низкая продолжительность жизни, об этом многое говорят, но вот здесь график показан, как на самом деле происходит, какая ситуация. Вот это пик, 94-й год, и затем вот... убывание, сокращение населения. Да, 150, вот верхний, 150 миллионов. Значит, вот здесь показана динамика убыли населения в стране по годам. Значит, это сотни тысяч, минус-плюс, и, соответственно, по годам, опять же. 2007 год, 237 тысяч человек, сокращение населения. Ну и смертность, значит, 12 место, но 12 место по высоте смертности. Ну и вот наша славная компания. На первом по смертности Свазиленд, мы вот находимся между Чадом и Мали. В общем, ситуация удручающая. Да, да. Ну вот, среди возможных путей решения отмеченной проблемы, конечно, не стопроцентное решение, а способственное решение этой проблемы, это организация ранней профилактики, обеспечение точной диагностики населения на основе широкого использования высокотехнологических методов медицинской диагностики. Это КТ, томографы, МРТ-томографы, позитронно-эмиссионные томографы, рентгенография, рентгеноскопия и другие. Ну, в качестве примера, вот данные из нацпроекта здоровья, диспансеризацию прошло свыше 17 миллионов человек, и было выявлено среди этих 17 10 миллионов, что это люди, которые имели то или иное заболевание. При этом обследованные изначально считали себя здоровыми. Ну и вот основная гипотеза в проекте, что если заболевание выявляется на ранних стадиях, то тогда можно успешно бороться с этими заболеваниями. Применение данного подхода наталкивается на определенные проблемы. И это ограниченность финансирования, это размеры страны, но и в том числе это нехватка квалифицированного медицинского персонала. Высокотехнологическое оборудование требует, конечно, высокой квалификации обслуживающего персонала. Ну и вот идея состоит в том, что вот возможное решение этой проблемы может обеспечено при помощи создания федеральной телемедицинской системы на основе центров передачи, хранения и анализа значительных объемов медицинской информации. Общая схема выглядит примерно следующим образом, что вот в локальном месте располагается высокотехнологическое медицинское оборудование для диагностики, томографы, проводится обследование на этих устройствах пациентов, причем обслуживание предполагается, что выполняется младшим медперсоналом. Задача этого персонала – организовать вот работу этих диагностических устройств. А вот затем снятые данные обрабатываются или анализируются не на месте, а передаются в центр хранения и обработки информации. Вот здесь, в этом месте, могут быть сконцентрированы высококвалифицированный персонал, врачи, которые анализируют полученные данные и затем формируют диагноз, устанавливают диагноз. Этот диагноз передается на конечное место и затем уже принимается решение. Если все нормально, то обследование завершено, если же есть подозрение на то или иное заболевание, то пациент организуется его квалифицированное лечение. Ну, вот по экспертным оценкам, которые построили медики, вот такая схема организации работ может снизить смертность не менее чем на 10%. И таким образом, поддержка высказанного подхода, организация диагностики на основе высокотехнологических устройств медицинской диагностики опирается или предполагает широкое использование высокопроизводительных компьютерных систем для передачи, хранения, анализа биомедицинской информации. В рамках этого проекта такие центры предполагается создать, и эти центры должны обеспечить решение следующего спектра задач. Это сбор и хранение в единой базе данных медицинской информации. Затем автоматизированная обработка этих данных для анализа и выявления имеющихся патологических изменений. Именно некоторые средства автоматизированной обработки с тем, чтобы упростить работу с этими данными для врачей и провести некоторый там предварительный отсев тех данных, которых не требует вмешательства врачей, и данные, которые подозрительны на выявление заболеваний. Далее обработка трехмерных биомедицинских изображений для совмещение диагностической информации, полученной в разные дни или на различных устройствах. Вот перечисленные устройства, высокотехнологические устройства, томографы – отличается в определенной степени по оптимальной сфере приложения. Значит, одни томографы, там, компьютерная томография в лучшем виде применяется для диагностики одних заболеваний, МРТ-томографы для других заболеваний. Соответственно, если собрать информацию с различных диагностических устройств и совместить их вместе, это в значительной степени повышает надежность диагностики наличия заболевания у пациентов. Ну и, наконец, вот важный момент, поскольку медицинская информация сохраняется в базе данных, можно попытаться организовать выявление некоторых динамик, ну и выявление сходных клинических картин для разных пациентов, и тем самым отрабатывать методики лечения сложных заболеваний. Однако вот перечисленные задачи в центрах не ограничивают возможность применения высокопроизводительных систем для задач биомедицинской направленности. Здесь вот добавлен расширенный набор задач, в которых такая метода может быть использована. Это биоимиджинг, молекулярная динамика, это моделирование функционирования мозга, расчет компактных лазерных ускорителей. Вот краткая характеристика каждого из этого класса задач. Биоимиджинг. В целом, вот представленные задачи сводятся к задаче расчета распространения большого числа фотонов в сильно рассеивающих средах для реконструкции их внутренней структуры. Ну и в частности, такая методика может быть использована для расчета оптимальной дозы для проведения радиационной терапии. В алгоритмическом плане для этого моделирования это в основе метод Монте-Карло, который, как известно, очень неплохо распараллеливается и может быть эффективно выполнен на графических процессорах. На данный момент такие задачи решаются, и если используется обычная рабочая станция, то возможным является расчет порядка 10⁸ фотонов, и общий объем вычислений это порядка 100 терафлоп, и, соответственно, это 1 час работы на персональном компьютере. Если используется суперкомпьютер производительности 1 петафлопа, мы можем значительно повысить число анализируемых фотонов. Это усложняет, повышает вычислительную трудоемкость задачи, но высокая производительность позволяет получать результаты, ну, если не в режиме реального времени, то в очень короткое время. И тем самым результаты, которые здесь получаются, являются более надежными. Следующие задачи – это задачи молекулярной динамики для био- и наноинженерии. Ну, тематика, я думаю, достаточно знакомая. В частности, это проектирование, разработка новых лекарств и лекарств, ориентированных на отдельные личности, на отдельных пациентов. Здесь методика расчета алгоритма – это классическая молекулярная динамика, которая является, в общем-то, сложной для распараллеливания, но, однако, можно учитывать близкодействие, и тем самым можно организовать эффективное распараллеливание. Тем самым тоже можно поставить задачу использования графических процессоров. Вычислительная сложность для, например, 10 тысяч атомов – это порядка 10 петафлоп. И для суперкомпьютера 1 петафлопа можно увеличить количество атомов в расчетах, и результаты на машине 1 петафлопа ожидается, что можно получить в пределах 1 часа. Следующий класс задач – это моделирование функционирования мозга, моделирование нейронных сетей большого объема. И здесь алгоритмика – это методы Рунге-Кутте, для решения обыкновенных дифференциальных уравнений. И, соответственно, этот алгоритм тоже может быть эффективно распараллелен за счет специальных подходов, которые позволят снизить интенсивность обмена данных и частоту обращений к памяти. Оценка трудоемкости для такого класса задач, значит, очень скромная задача 1000 нейронов, и вот это уровень, который может быть за приемлемое время рассчитан на персональном компьютере. Система одного петафлопа, здесь можно увеличить количество нейронов до 1 миллиона, и расчет фактически в режиме реального времени. Ну, известный проект Blue Brain, это моделирование человеческого мозга 1 кубический миллиметр, и здесь как раз была задействована система порядка 1 петафлопа. Ну и еще последний неисчерпывающий пример задач, который в этом подходе может быть рассмотрен, это исследование процесса взаимодействия коротких лазерных импульсов. Для поиска решений и оптимизации параметров для генерации протонных пучков. И это является принципиально важным для адронной терапии, протонографии, для термоядерного синтеза. Здесь алгоритмика в основе для решения таких задач – это метод частиц в ячейке. И трудоемкость для такого класса алгоритмов. Вот на высокопроизводительной системе порядка 10 терафлоп, это 1 миллиард ячеек, поле 10 миллиардов частиц. Объем трудоемкости, объем вычисления – это порядка 5000 петафлоп. И для расчета требуется 1 неделя. Для повышения производительности системы в 100 раз до 1 петафлопа мы этот же объем вычислений можем выполнить примерно за 1 час. Ну вот, да, что-то здесь с арифметикой не совсем правильно получается. Невзирая на достаточное разнообразие представленного класса задач, с точки зрения алгоритмов, с точки зрения возможной реализации и вычислительного эксперимента, эти задачи определяются, имеют определенную общность. В частности, вычисления могут быть разделены на большое количество отдельных вычислительных блоков, которые обладают сравнительно низкой информационной зависимостью. И тем самым могут быть эффективно выполнены на системах с распределенной памятью. При этом объем данных вычислительных блоков достаточно ограничен. Не очень большой объем. Все это подводит к тому, что, да, требуемые вычисления могут быть выполнены, и могут быть выполнены на перспективных новых вычислительных системах на основе графических процессорных устройств. Ибо как раз эти устройства характеризуются большим количеством вычислительных ядер. Вычислительные ядра, память локальная, небольшой объем, на вычисления, ориентированы на вычисления, в которых обмен данных между ядрами ограничен. Ну, в целом, наверное, вот идея представлена. Значит, время мое завершается, поэтому я могу показать здесь еще одну картинку, и на этом можно завершить. Значит, я вот говорил, что можно сохранить медицинские данные большого объема в рамках единой базы, а затем организовать их обработку и совмещенную визуализацию. В рамках вот работ разработан виртуальный 3D-томограф. И вот здесь представлены примеры, в каком виде эта информация может быть представлена для врача, который изучает эти данные. Значит, эти изображения восстановлены по результатам томографов. Значит, здесь можно провести различные срезы для выделения нужных участков для анализа. Могут быть выделены именно те части человеческого организма, которые требуют тщательного рассмотрения. Вот здесь примеры стереовизуализации. Я, к сожалению, вот очки-то не захватил, а так можно было бы посмотреть это стереопредставление данных. Значит, все это можно повращать, подобрать нужный угол зрения и так далее. Значит, особенностью еще является, что близкие системы с томографами поставляются для врачей, но те системы привязаны к конкретным томографам, и есть определенная нестыковка этих систем для томографов разного типа. Здесь данные отторгаются от томографов, представляются в едином месте и могут быть многократно проанализированы и обработаны.
Пожалуйста, вопросы.
Скажите, пожалуйста, вот на вашей схеме работы было представлено, что один прибор, с него получается информация и пересылается в центр анализа. Но, насколько я представляю, обычно медикам нужно несколько исследований провести, чтобы достоверный какой-то диагноз. Вот как в вашей схеме вписывается, что, допустим, получен предварительный результат, дополнительный анализ какой-то требуется, вот это обратная такая связь, либо сразу несколько экспериментов проводится?
Здесь делается некоторая смелая гипотеза, что сейчас, сами понимаете, томограф – это удовольствие достаточно дорогое, и там в городе до недавнего времени там 1-2 места, в котором томограф и имеется. Однако тенденция такова, и вот поскольку сейчас финансы в здравоохранение вкладываются, то вот предполагается значительное расширение практического использования таких устройств, высокотехнологических устройств диагностики. Тем самым предполагается, что одного и того же пациента подвергают диагностированию при помощи различных таких устройств. И все это собирается в одном месте. Если требуются некоторые дополнительные исследования, соответственно, связь с локальными местами, с тем, чтобы провести дополнительные исследования. И именно вот в этом идея, что по одному и тому же пациенту есть очень большой объем медицинских данных. И непонятно, что с этими медицинскими данными делать.
Что вы это применяли еще к молекулярной динамике, и вы сказали, что задача молекулярной динамики хорошо параллелится, что там нет обмена с данными. А именно на какого типа задачи? То есть, что за молекулы и так далее? Потому что как-то это вот...
Здесь я бы сказал, что вот эта задача некоторая вот на продолжение работ. Наиболее активно вот мы сейчас Монте-Карло и метод частиц в ячейках. Да. В начале пути здесь пока результат...
Мы делали и столкнулись, что там на самом деле по данным не удается.
Есть в литературе данные, где там все получается сравнительно неплохо на графических процессорах.
У меня два вопроса. Первый связан с тем, что вы сказали, что для эффективности всего и обработок, и для сравнительного анализа необходимо, конечно, данные где-то накапливать. В этом возникает два вопроса. Один вопрос, что это большие потоки данных, а национальной сети нормальной, хотя разговоры об этом идут уже там 20 лет, ее нет. Как в этом смысле есть ли какие-нибудь идеи? А второй вопрос, как при этом будут решаться юридические вопросы? Потому что кому принадлежит анализ? На каком основании другой доктор? Ну, понятно, кто-то смотрит мой анализ, масса другого.
Ну, вот второй вопрос является принципиально важным. Конечно, данные, которые от пациента, они не должны быть публично доступны. И здесь разделение прав доступа. Значит, это данные доступны только врачу, который непосредственно не об этом?
Дело в том, что здесь, вот в этом сборничке, последний доклад, он на близкую тему. Создание национальной сети для маммографии, выявления рака молочной железы. И насколько мы здесь слышали, главная проблема в том, что юридически анализ принадлежит мне. Я его могу подарить в эту базу данных. А большинство людей с чем сталкивались, говорят, а вы у меня купите. Есть такой просто серьезный юридический вопрос. Мой. Вот этот анализ, он по советскому законодательству, мой анализ, он принадлежит мне. Да. Если вы хотите принести базу данных использовать, платите мне. И на этом, собственно, идея создания национальной базы маммографической, она благополучно рухнула, хотя человек занимался серьезно, он даже для этого стал депутатом Госдумы, но пробить не смог. Поэтому за этим стоит очень серьезный такой юридический
труд. Ну вот сейчас в данный момент Минсоцразвитие активно вкладывает средства и усилия в разработке единой медицинской карты. Я думаю, что вот решение того вопроса, который вы сказали, находится вот именно на этом пути. И, конечно, эти проблемы должны юридически решать, ну, не математики, а врачи, прежде всего. Да. Вот. А то, что касается каналов передачи данных, ну вот объем томограммы, это ну, примерно до гигабайта данных в предельном случае. Но даже имеющиеся мощности сейчас по сетям передачи данных, ну, позволяют передавать такие объемы. Все-таки ведь надо понимать, что там население 150 миллионов, ну, верхняя граница,
здесь
да?
Не обсуждается создание нормальной человеческой сети.
Ну, все-таки надо разделять переменные. Значит, Ростелеком пусть этими проблемами занимается. Да.
Ростелеком. То есть это тоже не входит?
Нет. Прокладывать...
Автомобили-то у нас понакупили, а дороги забыли построить. Та же проблема. Да.
Хорошо, еще последний вопрос, коллеги.
Я хотел вернуться к распараллеливанию. Какой должен быть уровень детализации данных, чтобы потребовалось распараллелить модель? Вот обычно... С графическими данными работают на персональных компьютерах, и я бы вот хотела уточнить, насколько должна быть детальная модель для того, чтобы ее можно было распараллелить.
Детальная модель. Ну вот томограмма это. Один срез это 512 на 512, если я правильно эту характеристику восстанавливаю. И количество слоев, ну, в зависимости от разрешения, там это может быть сотня, например. Значит, если высвечивать, заниматься визуализацией данных одной томограммы, значит, наверное, это и персональная машина достаточно. Если мы хотим совмещать, если мы хотим организовывать ну, реалистическую трассировку, все-таки картинки, которые показаны, они во многом говорят ну, о некотором естественном представлении. Если мы говорим о стереовизуализации, здесь уже высокопроизводительное вычисление необходимо. Значит, на рабочем месте, там, где врач. Значит, здесь достаточно вот то, что, вот, например, из Сарова докладывали компактные мини-кластеры производительностью порядка 4-10 терафлоп. Если же мы говорим о том, что хотим искать некоторые патологии, если мы хотим выстраивать динамику, если мы хотим найти в имеющейся базе данных похожая ситуация, здесь только суперкомпьютер.
А то есть, когда мы говорим о динамике, речь идет уже не только о графических данных, но об анализе каких-то моделей уже динамических?
Нет, графические данные. Ну, например, данные томографов, например. Если, например, по одному и тому же пациенту больному на протяжении какого-то времени снимались несколько томограмм, можно посмотреть, как в динамике происходило развитие ситуации там, заболевания, лечения и так далее.
Спасибо большое.